а люди нового века с их куцыми мыслями, куцыми фраками не нравились бабушке. Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани. Модники, мышиные жеребчики. Не могла привыкнуть к новым широким панталонам на выпуск, которые заменили старинные короткие штаны с чулками и башмаками. От санкюлотов пошла эта мода, от срамников, галаштанников, прости господи, — ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяин подбежал к щеголю, который явился первый в длинных штанах. — Что ты, — говорит, — за шутку выдумал? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить. А ты нарядился матросом. С 12-го года Москва дегенерировала, вздыхала Наталья Кирилловна, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости. Дегенерировала. От французского дегенере — приходить в упадок. Поднял бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву, ахнули бы. На что она стала похожа? Ни сосьете, ни вельможество. Сосьете — общество. Да, обмелела Москва. Так все идет, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала бы про то, что делается. Единственным гостем Натальи Кирилловны был старичок Фрындин, Фома Фомич, отставной бригадир времен Суворовских. Малого роста, приятной наружности, с бледно-голубыми, как выцветшие незабудочки, детскими глазками, с детскую улыбочкою, с тихим и ласковым голосом. Одет всегда с чрезвычайной опрятностью, в длиннополом коричневом кафтане французского покроя, с остальными пуговицами, в брызжах и манжетах, при шпаге, в пудренной косичке с лентою. Должно быть, когда-то влюблен был в бабушку и до конца жизни остался ей верен. Всегда чрезмерно почтителен, только играя в мушку или ломбер и входя в азарт, позволял себе шуточки. Скажет, бывало, «семь в сердцах» вместо «семь в червях». «Ну-ну». «Перестань, батюшка, что за прибаутки?» — ворчала старушка. «И, матушка Наталья Кирилловна, отчего и не побаловать себя? Коротка-то ведь жизнь!» — улыбался старичок своей тихой улыбкой. Когда бабушке хотелось подремать, он читал ей «Утехи любословия» или «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца». А когда она скучала, старался ее позабавить какой-нибудь новостью. «Вот, матушка, в Северной Пчеле пишут, будто китайцы учат обезьян щипать листья с чайных дерев, потому что где лучше людей по сучьям лазают». «Да ты все врешь», — сомневалась бабушка. «Этак я и чаю пить не стану из обезьяньих-то лап». «Ничего, матушка, в трех водах у них лапки моют, чистехонько», — утешал ее старичок. А иногда любил пофилософствовать. «Не бывает удовольственных для человека времен, кои бы ни растворялись горестями, следующих в большей пропорции. Тихое же сердце к радостям всегда отверсто. Вот я и радуюсь. Желаний никаких, именно никаких, в всем мире уже не имею, и нет человека на свете меня счастливее». Говорил, принюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и надписью «По Боге он один, я им и существую». И такая тишина была в его улыбке ясной, что можно было поверить тому, что он говорил. Любил сравнивать прошлый век с нынешним. «Предки наши с меньшим просвещением, но с большим удовольствием жили». Роскоши такой, как мы, не имели, но и страха, и беспокойства тоже. Удивительно, что не хотят люди спокойно жить и по стопам своих предков следовать. А что еще узрят внуки наши и правнуки, о том и подумать страшно. После буйных сходок заговорщиков, где раздавались речи о мятеже, о крови, о России, в пожаре восстания пылающей, возвращался Голицын в тихий старый дом, как в сновиденье царство призраков. Сновидение рассеется, призраки исчезнут, и жалеть их нечего. Все разметать, разрушить в старом доме так, чтобы не осталось камня на камне. Для этого он и шел на восстание. Не хотел жалеть, а все-таки жалел. Как будто проходили перед ним в последний раз и заглядывали в глаза его с тихою жалобою тихие тени прошлого. Когда в тот день, 13 декабря, вернувшись от Рылеева, вошел он в бабушкину комнату, старушка по обыкновению сидела в низеньких креслах у столика с двумя восковыми свечами и раскладывала гран-пасьянс нескончаемый. Старичок Фрындин читал прошлогодние ведомости. Нина Львовна вязала шарф, а Маринька метила белье. В комнате было жарко натоплено, накурено смолкую, так что Голицын немного задохся со свежего воздуха. Он наклонился поцеловать ручку у бабушки. Фиделька залаяла и едва не укусила его за ногу. Попугай, дремавший в клетке, зашевелился, приоткрыл один глаз, поглядел на него и пробормотал сердитым голосом: «Потап Потапыч Потапов». Все как всегда, уютно, тихо, сонно, недвижно, неизменно, как в вечности. Где опять пропадал? Что это, батюшка, на месте не посидишь? С утра до ночи по людям шляешься, — проворчала бабушка ласково. — У дядюшки был, у князя Александра Николаевича. От вас поклон ему свез, — солгал Голицын, чтобы от расспросов отделаться. — Да ты все врешь. Старик меня чай и не помнит. — Помнит, бабушка. Кланяться велел и целовать ручку. Опять наклонился он, и Фиделька залаяла. На минуту все замолчали, и стало еще тише, уютней, усыпительней. «Мари, полно глаза слепить, при свечах метить нельзя», — сказала Нина Львовна. Маринька сделала еще несколько стежков, закрепила нитку, откусила кончик и отложила работу. «Поди-ка сюда, внучка», — позвала ее бабушка. «Что это ты нынче, какая невеселая? Вот и личка бледная». «Аль нездорова!» — поцеловала ее и по щеке погладила. «Хоть и бледна, а очень, очень при своем авантаже сегодня!» И, обратившись к Нине Львовне, прибавила. «Помелела-то, как у нас Маринька! Женишка бы ей хорошего, да не вашего старого хрыча Аквилонова! Брось-ка ты свои черемушки, мать моя, переезжай ко мне на житье!» Не поскучай старухою, будешь довольна, и жениха найду настоящего. Нина Львовна молча потупилась и проворнее зашевелила спицами. — А когда же вы обещание ваше исполните, Марья Павловна? — сказал Голицын. Он видел, что ей тяжело, и хотел ей помочь отделаться от бабушки. — Какое обещание, князь? — Показать сувенирчики. — Ах, да! Я с удовольствием, если бабушка позволит. Я бы тебе сама показала, батюшка. Да что-то ноги ломит, встать не могу. Покажи ему, Маринька. Старушка любила показывать гостям свои сувенирчики и хвастать ими, как ребенок. Марья Павловна подошла с Голицыным к стеклянному шкафчику, отперла его и начала показывать старинные вещицы — табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, коробочки для мушек и пудры, саксонского фарфора, куколки и чашечки. — А это что? — спросил Голицын, указывая на маленькую вещицу из слоновой кости и золота. — Блошная ловушечка. Видите, трубочка со множеством дырочек. Снизу глухие, а вверху открытые. Стволик, намазанный медом, ввертывается в трубочку. «Блошки попадают в дырочки, прилипают к меду и ловятся», — объяснила Маринька. «Бабушка сказывает, что эти ловушечки носились на груди у модниц на шелковой ленточке». «Надо ж такое выдумать», — рассмеялся Голицын. Маринька посмотрела на него молча, с тихою строгостью, и он понял, что не надо смеяться. Эти бедные памятки старого века ей милы и дороги. Она ведь и сама немного похожа на них, — в ее собственной прелести благоухание прошлого. Да, не надо смеяться над прошлым. Мы посмеемся над нашими дедами, а наши внуки над нами — каждому свой черед и своя блошная ловушечка у каждого. — Маринька, как бы с вами поговорить наедине? — быстро шепнул он ей на ухо.